Актуальное интервью на Радио ВОС.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Сергей Дадыгин. Сегодня у нас в гостях заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры России Алексей Алексеевич Сальников. Алексей Алексеевич, я рад вас видеть в нашей студии. Спасибо, что пришли.
Добрый день.
Ну, надо сказать, что совсем недавно Алексею Алексеевичу Сальникову исполнилось уже 82, но выглядит он прекрасно, полон сил и энергии. И воспитал-то наш герой сегодняшний целую плеяду первоклассных шашистов и шахматистов. К примеру, Елена Михайловская, одна из его учениц, стала пятикратной чемпионкой мира по международным шашкам. Сборная команда России под руководством Алексея Сальникова 6 раз выигрывала Олимпиады среди незрячих шахматистов. Ну и добавим, что Алексей Алексеевич уже много лет, представьте, 53 года работает тренером по шахматам и шашкам в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых. Ну что, Алексей Алексеевич, расскажите нам, как вообще вы оказались в здании КСРК? Не каждый ведь столько лет работает на одном месте. А вы полвека, даже больше.
Ну, во-первых, я начну, так сказать, со своего глубокого детства, откуда пошла моя любовь к шахматам и шашкам. После этого тогда перейдем уже непосредственно к работе в КСРК ВОС с незрячими любителями шахмат и шашек. Все дело в том, что детство у меня сложилось не очень, так сказать, благополучное, потому что мать у меня умерла, когда мне был 1 год, и я попал, соответственно, в детские учреждения, то есть дом ребенка, дом малютки, потом детский дом и так далее. Вот в детском доме у нас были педагоги, их один-два, которые были любителями шахмат. И вот с этого все и началось. То есть они обратили на меня внимание, привлекали, так сказать, к своим играм, то есть они предлагали поиграть с ними в шахматы и заодно популярно объясняли там всякие правила и так далее. Это было до 4 класса. То есть в 4 классе я уже осознанно, так сказать, занимался шахматами и шашками, причем самостоятельно, потому что я брал в нашей библиотеке детдомовской книги и по шашкам, и по шахматам, и штудировал их, и применял эти знания, так сказать, и со своими учителями, которых я уже, ну, они в основном играли в шахматы, стал, так сказать, уже опережать в этой игре и так далее. И когда я вышел из детского дома, это мне было 18 лет, вот, я принял участие, на меня обратили в «Локомотиве» вдруг внимание и привлекли сыграть в полуфинале «Локомотива».
А это общество «Локомотив».
Общество «Локомотив», естественно, да. Вот. По шашкам привлекли в полуфинале. То есть там много было любителей и так далее. И я, не имея никакого разряда, мне условно присвоили первый, потому что я как бы обыгрывал тех, кто уже имел разряды. И я благодаря этому вдруг очутился на первых ролях и попал в финал общества «Локомотив», то есть практически как любитель. Вот.
Но это вообще уникальный случай, наверное.
Ну, может быть. И это было перед армией. И в финале уже общества «Локомотив» я не добрал до мастера спорта 0.5 очка буквально. Но, опять же, там нужно было быть кандидатом мастера, чтобы играть в этом турнире, а я попал, первое место занял, неудобно. Мне как бы условно там присвоили это звание, потом его, конечно, оформили. То есть я не добрал там буквально 0.5 очка, и с этим результатом, собственно, и закончил перед армией вот свои выступления. В армии тоже пришлось заниматься. Так сложилось, что я после учебной части попал служить в Ашхабад. И как-то так сложилось, что наша часть находилась напротив центрального шахматного клуба туркменского. И мне часто приходилось в увольнительной принимать там участие в турнирах. Ну, я имею в виду, в основном я играл, конечно, в шашки. Вот. И я был и чемпионом Туркменистана, и чемпионом Ашхабада и так далее. И потом выступал за Туркестанский округ. И выезжал на первый чемпионат вооруженных сил по русским шашкам, который проходил в Ленинграде, тогда еще Ленинград был, а не Санкт-Петербург. Вот. И там тоже не добрал до мастера, короче говоря. И после выхода из армии надо было идти на что-то существовать, естественно. Я устроился на работу в электродепо «Красная пресса» московского метрополитена с слесарем по ремонту подвижного состава. И одновременно играл за общество «Локомотив» в шашке, где и выполнил норму мастера спорта в 1967 году. Мне ее присвоили. И отсюда, так сказать, в дальнейшем сложилась моя уже как бы шашечная судьба.
Извините, вас перебью, да. А вот как раз хочу вопрос задать. Некоторые специалисты, шашисты, утверждают, что в шашки сложнее играть, что это там более древняя игра, и, в принципе, что в нее играть даже сложнее, чем в шахматы. Вы разделяете это мнение?
Не разделяю, это две разные игры. Так же, как не разделяю, когда шахматисты пренебрежительно относятся к шашкам, вот, а шашисты к шахматам. Это совершенно две разные игры, и поэтому сравнивать и та, и другая имеет свои особенности, свои преимущества и недостатки. Вот, потому что, ну, я не буду говорить о порядке розыгрышей чемпионатов мира по шахматам и по шашкам. Шахматисты, многие из гроссмейстеров, я имею в виду, которые в «Локомотиве», в частности, Полугаевский и так далее, им больше нравилась система розыгрыша чемпионатов мира, международные шашки. То есть там год играешь ты, так сказать, в отборочном турнире, играешь в матчевых встречах, разыгрываешь звание чемпиона мира. А в шашках там разыгрываешь, предположим, один цикл идет, разыгрываете в матче, в частности, первый чемпион мира среди советских шашистов был Куперман, который выиграл этот матч у Деларье. И в то же время дается возможность выиграть это звание в олимпийском турнире. И дважды олимпийским чемпионом был наш локомотивец в то время Вячеслав Щеголев, который два олимпийских турнира выиграл. То есть можно защищать это звание в матче, а можно его выиграть и участвуя в турнире. То есть вы знаете, что один может, характер у него такой матчевый боец, а другой вот в турнире. Поэтому в этом плане некоторые шахматисты считали, что это как бы справедливо, потому что тот, кто играет в турнире просто, а не выходит на матч, как правило, многие не добирались до матчевой системы, только совсем уж выдающиеся спортсмены.
Ну,
так
да.
Что вот так.
Так, давайте вернемся, значит, в метрополитен.
Да. Я работаю слесарем, это был уже 71 год, и вдруг открывается Центральный дом культуры общества слепых на улице Каусинена, дом 19А. И там, соответственно, открылся шахматный клуб. Тогда помещение было не одна комната, а было целых три комнаты этого шахматного клуба. Но тогда и народу играло больше и так далее. Вот. И там нужен был тренер по шашкам. То есть по шахматам там уже были два человека. Это Алексеев Николай Михайлович, заслуженный тренер России, и Сергей Николаевич Крылов. И старшим тренером тогда был Валентин Васильевич Кулешов. Он мастер спорта по шашкам, тотально слепой наш человек. Вот. И, короче говоря, Валентин Васильевич Кулешов, он шашист, обратился, естественно, к кому? К тому же тренеру-шашисту, то есть старшему тренеру общества «Локомотив» Николаю Матвеевичу Курносову, заслуженному тренеру СССР, чтобы он порекомендовал на эту должность кого-нибудь из молодых шашистов, перспективнов. И вот выбор пал на меня, он рекомендовал меня. Так я очутился, сменил свою рабочую профессию на тренерскую, которой я и служу уже очень много лет.
Признайтесь честно, тяжело тренировать незрячих ребят?
Бывает по-разному, и все шашисты, шахматисты, они разны по восприятию и так далее. Есть те, которые с подглядом, они как бы усваивают быстрее, используют, так сказать, зрение. Естественно, человеком, который совсем не видит, конечно, ему это дается тяжелее, но зато такие люди оказываются, ну, если они действительно преданы этому виду спорта, достигают больших успехов. Я могу сказать, что первым чемпионом мира по шахматам среди незрячих был Николай Степанович Руденский, это москвич. Он первым стал, он тотально слепой шашист. Вторым чемпионом мира, опять же, Сергей Николаевич Крылов, который работал у нас же в ЦДК, тогда еще Центральный дом культуры, вот, тоже это уникумы по-своему, потому что дальше после них пошли уже чемпионы мира, опять же, наши, но с подглядом и так далее, уже пришли, будучи состоявшимися уже шахматистами, там, со званиями и так далее. Так что по-всякому.
Какие-нибудь необычные истории можете рассказать, вот отталкиваясь, вспоминая вашу работу с незрячими шахматистами, шашистами, когда, может быть, они вас удивили чем-то, может быть, такой силой характера своего? Ведь я знаю, что иногда с нуля к вам приходит человек, да, и вы его обучаете и шахматам, и шашкам, и потом человек достигает уже достаточно больших высот.
Знаете, я вам не расскажу о каких-то таких прям красноречивых случаях. Почему это, не могу вам об этом сказать? Потому что отбор во все наши сборные, чтобы попасть в эту сборную, проходил такой отбор, что случайный человек туда не попадет. А те, кто попадал, они уже были со сложившимся характером, поэтому не было никаких проблем с их психикой и так далее. И с ними, конечно, было проще и легче работать. Но каждый, так сказать, индивидуал сам по себе, со своей психологией. Они уже были состоявшиеся как бы шахматисты. Я только выполнял небольшую роль, там, разобрать партию, там, что-то подсказать и так далее. И не более и организационные всякие вопросы решать по отношению к ним.
Но 6 побед на Олимпиадах среди незрячих шахматистов – это все-таки внушительная цифра.
До этого еще были первые шахматные Олимпиады, руководителями которых, там тренером выезжал Николай Михайлович Алексеев, который приводил наши команды к этим победам. А оставшиеся там 6 Олимпиад достались мне и чемпионатов мира. Вот, поэтому...
То есть сборная выигрывала 12 раз, да, но вы поделили по 6, да?
Да. Просто он, получилось так, что он в 90-х годах внезапно ушел из жизни, и тогда на меня выпала двойная нагрузка. То есть быть тренером и шахматным, и шашечным. Я не жалею, я делал все, что мог для того, чтобы поднять все это на уровень достаточно высокий.
А давайте этого человека вспомним, да, который вот первые 6 раз побеждал с нашими шахматистами. Он как стал тренером сборной России? Вот,
ну, знаете, что я не могу сказать, как он стал. Я знаю только одно, что когда я пришел, он уже был тренером по шахматам. Шашек он не касался, потому что там у нас было разделение. Вот, ну, великолепный тренер, я ничего сказать не могу, очень грамотный, очень коммуникабельный, что тоже немаловажно, работая с незрячими шахматистами, потому что любое слово какое-то нетактичное, там любой какой-то отзыв отрицательный может сказаться на психике игрока, на его результате и так далее. Он великолепный был тренер. Я просто перенял от него то, что лучше его качества, человеческие, я имею в виду.
Так, вы общались на «ты»?
Конечно, конечно. Но он был постарше меня. Я-то пришел, мне было где-то там 26 лет, вот так. А ему там было уже, может быть, под 40, я уж не скажу. Он постарше был, да.
Как мы уже говорили, одна самая знаменитая ваша ученица в шашках – это Елена Михайловская. Но знаете, что меня удивило? Пятикратная чемпионка мира она, да? Все турниры выиграла в Голландии, где бум шашечный был в то время, это 70-е годы. Но Елена ни разу не была чемпионкой Советского Союза по международным шашкам.
Да.
Да, вот как этот феномен объяснить? Чем?
Как феномен? Ну, во-первых, он только появлялся среди женщин, а до этого Лена играла в русские шашки 4 года подряд, становилась чемпионкой СССР. А тут пришел запрос от Международной Федерации Шашек, в которую мы тогда уже вошли. Был отбор, был всесоюзный турнир по международным шашкам, на котором Лена заняла первое место. Вот. С этого турнира еще поехала Спасская и Раида. Вот эти две девушки тогда поехали на первый чемпионат. И Лене удалось... Но это был первый пробный чемпионат. То есть...
Неофициальный еще.
Да, то есть голландцы его считают официальным, но практически он был неофициальный. И после этого Лена 4 раза подряд становилась чемпионкой мира. А потом, после рождения сына, она еще сыграла в 81-м году, у нас сын родился. Вот. То есть она пропускала цикл, но последнее ее выступление было в чемпионате мира, она заняла 3-е место, уже подпирали ее Прибалтийки, оттуда появились и из Беларуси, более молодые, там шашистки и так далее. Вот. Но ее, так сказать, роль, конечно, в развитии этого вида спорта достаточно велика.
Впоследствии Елена Михайловская стала вашей женой. Вот,
не впоследствии, да, она тогда уже стала. Я бы,
подождите, да. То есть Елена Михайловская стала вашей женой
да.
До того, как стала чемпионкой
мира?
Конечно,
мы поженились в 1974 году. Вот. А она в 1975 году поехала на чемпионат мира.
Так, да. Вот, а до этого вы сколько с ней работали как
тренер? До этого я скажу так, когда я пришел из армии, был такой у нас заслуженный тренер России, гроссмейстер Владимир Агафонов, он тоже представитель «Локомотива» был и так далее, и она занималась у него на стадионе юных пионеров. А я пришел из армии, поскольку я знал Владимира Агафонова по «Локомотиву», я пришел к нему на занятия на этот стадион. Лене тогда лет 15 было. Но я пришел, у меня полные карманы конфет, стал там всех угощать и так далее. Вот так мы познакомились. А поженились мы только в 1974 году. А вышел я из армии в 1965. То есть, сами понимаете, сколько времени прошло. Сколько времени прошло.
9 лет?
Да. Так что пока она подросла, пока она поступила в институт инженеров железнодорожного транспорта, то есть тоже курировал и «Локомотив», там и спортклуб, и все такое прочее. Вот такая.
Ну, дело давнее, но все-таки можете рассказать, как ухаживали за своей будущей женой? Чем покорили ее сердце?
Ну, во-первых, своей игрой, это раз. Во-вторых, какими-то своими наставлениями, будем так говорить. Слово пока не нашел, чтобы точнее выразить.
Наставлениями.
Вот. То есть, ну и занимался, она тоже как-то заинтересовалась. За одно общество мы оба выступали. Ну, вот так. И так это все. Давал ей советы, что-то смотрели вместе партии, готовились. То есть, вот так.
А в то время, вот когда первый был чемпионат мира по международным шашкам, вы тоже в Голландию выезжали как тренер?
Нет, я не ездил там. Ну, свои были, так сказать, за выезд на тот турнир. Вот, там претендовал. Не буду особо распространяться, другой человек. Но этот другой человек, вопреки тому, что должен был поехать, я поехал, ну вот все.
Вот. То есть он просто вашу путевку, образно говоря, забрал.
Да, мне это об этом неприятно говорить, но, в общем, такое было. Угу. А потом тогда и выезды были достаточно сложные. Нужно было и райком пройти, и то пройти, это пройти. а человек взялся за то, что обещал, что он пойдет, там все вопросы решит, и он решил вопрос в свою пользу, и вот так.
Хитрец какой, а?
Да.
Ну, судьба, наверное, его потом наказала.
Ой,
ну,
вы знаете, не надо, я не люблю на чужих костях чего-то. Угу. Вот. Не, нормально, он прожил свою долгую жизнь, он заслуженный тренер СССР, все нормально.
Так, хорошо. Остальные чемпионаты мира, где ваша ученица побеждала, вы тоже в Москве смотрели за ними?
Не, ну а как же? Как,
то есть
а
вы выехать вам так и не дали?
Нет, нет. Я впервые выехал, то есть я добивался того, чтобы команда московского метрополитена выехала за границу в Голландию, и это послужило дальнейшему развитию связей метрополитена голландского и нашего московского. И на протяжении там 10, наверное, встреч мы каждый год менялись. Год у них, год у нас. Вот тогда я выехал и выезжал, но уже этот человек не смог ничего поделать, хоть и хотел. У нас были два варианта. Он предлагал одну сборную, связанную с уже шашистами, уже со званиями и так далее. А я предлагал рабочую команду. И рабочая команда поехала. Вот и все.
Давайте объясним нашим радиослушателям, что шашки в то время, в 70-е годы, в Голландии были очень популярным видом спорта наряду с футболом и, наверное, с коньками, с конькобежным спортом. Вот действительно был шашечный бум, и вы, пожалуйста, Алексей Алексеевич, объясните, благодаря кому, благодаря чему в Голландии так любили шашки?
Не благодаря, потому что благодаря – это народная игра.
А там они... какой-то меценат был, который все это организовывал?
Не только не в этом. Потому что систем шашечных очень много. И вот международная все время идет борьба между поляками и голландцами. Поляки считают, что это их игра, что они ее типа изобрели, но правила и доска и так далее. А голландцы, что это их шашки, они и называют их голландские шашки. На самом деле у них поэтому это чисто народный вид спорта, и вся Голландия играет в шашки, вся Голландия. А по сравнению с Польшей, конечно, там играет значительно меньше. А там национальный. Многие наши гроссмейстеры, которые играли в эти международные шашки, играли и за голландские клубы. Там у них чемпионаты Голландии командные. Они за какую-то команду, предположим, выступают, им там приплачивают и так далее. Там много наших шашистов осело. И женщин, и мужчин, и так далее. То есть нашли, так сказать, свое.
Ну и я помню, что в те годы Тони Сейбранс, да, был чемпионом мира, многократным чемпионом мира, и такой, ну, был очень самолюбивый человек, да, когда ему сказали, что он второй Роберт Фишер, он сказал, нет, это Фишер, это второй Сейбранс. Знаете, как себя ценил человек, да?
Ну, я вам про Сейбранс скажу так, что в 70-м, что ли, году был проведен матч СССР-Голландия, а я тогда летом работал инструктором шахматного клуба в парке Горького. Вот. И Сейбранс приехал, и приехал Вирсм, который тоже стал чемпионом мира, но он моложе Сейбранса там на 2-3 года, там или на 4, я уж точно не скажу. Вот. А я в качестве демонстратора показывал партии на демонстрационной доске. Еще не знаю, тогда Сейбранс просто пацан был, приехал. Вот. А наши уже все-таки гроссмейстеры уже были на достаточно высоком вот уровне. Вот тогда еще обратил внимание на них. Оба выдающихся, конечно.
Ну да. Давайте мы еще вспомним Елену Читайкину, еще одну вашу ученицу, которая в 1993 году заняла второе место на чемпионате мира по международным шашкам. Вот чего лени, может быть, не хватило, что было у Елены Михайловской. Одна стала пятикратной чемпионкой мира, а другая чуть-чуть не добралась до золота.
Ну, я считаю, что просто характер не хватило, потому что Лена Читайкина, она помягче по характеру. Не такой боец, как Елена вторая, первая, будем так говорить.
Елена первая.
Но я скажу о Лене Читайкин только одно. Где и откуда она появилась? Я, так сказать, вместе с Леной, Лена уже тогда была чемпионкой СССР и так далее, мы ходили в одну школу, на всякие нас приглашали праздники и проводили вот чемпионат школы. Вот. И там две девочки объявились из одного класса, они так и соперничали между собой, потом они разделились, одна в русский ушла, другая в стоклетки. Вот. И Лена Читайкина, и Катя Сорокина. Вот. Потом Бушуева стала. Вот. И они стали ходить к нам на занятия, приезжать в «Локомотив», они все обе из «Локомотива», и первой стала победительницей первенства России среди девушек Катя Сорокина. Вот. Она первая стала. А на следующий год уже Лена стала. И у них все время шла между собой борьба вот, за первенство. Потом они просто разделились. Одна Катя стала чемпионкой СССР там, по русским шашкам и так далее. Вот. Но Лена Читайкина, ей не хватило, она и чемпионкой СССР и не была, во взрослом, я имею в виду, по международным шашкам. То есть она играла гроссмейстерский уровень, но вот ей не хватало вот этой спортивности, спортивной злости, что ли, мне так кажется. Но это все и обе наши ученицы с Леной, да.
Давайте теперь переключимся на шахматы. Ну, считается, что шахматы все-таки более популярный вид спорта, чем шашки, во всяком случае, у нас в России. Вот кто, на ваш взгляд, самый выдающийся шахматист мира за все годы?
Извините, меня я не того уровня шахматист. Все-таки я даже и не мастер спорта, чтобы определять вам даже, и гроссмейстер по шахматам не скажет. У каждого свой вкус. Один, предположим, игрок тактический, он скажет, что у него таль, предположим. Более позиционный скажет, там, Смыслов или Ботвинник. Все по-разному, и каждый внес что-то свое в эти шахматы, в развитие шахмат, в теорию шахмат, и в борьбу, и так далее.
Ну, хорошо. В эпохальном противостоянии Карпов-Каспаров вы за кого болели? Только честно.
Провокационный вопрос. Да, да. Но я вам скажу, что я за Каспарова никогда не болел. Вот. Скажу так же, что игра Карпова у меня не очень-то. Я любил игроков типа Алехина, Чигорина, таких комбинационных, тактических. Это я на свой, так сказать, некомпетентный, будем говорить, уровень. Вот. Так что по-разному.
Ну, а вот, допустим, Сергей Корякин. Ему тоже чуть-чуть не хватило до вершины, как и Елене Читайкиной в шашках. Он был вице-чемпионом мира, проиграл норвежцу Магнусу Карлсену по дополнительным показателям. Да, там уже, да, когда основные партии уже были сыграны на тайбрейке. Вот Магнус Карлсен, который много-много лет был чемпионом, сейчас решил вообще не участвовать в розыгрыше чемпионата мира, ему надоело. Вот. Вы можете объяснить этот поступок? Да? Человек просто взял, сознательно отказался от титула чемпиона мира.
Ну и Фишер отказался, ну и что?
То есть гении, они вот так могут себя вести?
Да, ну взял перерыв, ну наелся уже всего этого. Вот. А потом у Корякина все впереди, это раз. Во-вторых, появились новые системы розыгрышей. Раньше не было чемпион мира по молниеносной игре, предположим, или по быстрой игре. А сейчас все это есть. Поэтому ты можешь, если у тебя классика не получается, ты можешь, что он и сделал. Он в одном из этих видов стал чемпионом мира, по-моему. Так что у него все впереди, если он, конечно, не бросит. Все впереди у него. Я думаю, что он станет. Он по характеру тоже боец. Не все сразу получается, да.
Совсем недавно в здании культурно-спортивного революционного комплекса ВОС снимали сюжет о незрячих шахматистах, о тех ребятах, которые прошли специальную военную операцию, реабилитацию проходят. И вот я помню случай, как снимали тот момент, когда Алексей Алексеевич Сальников давал уроки незрячим шахматистам и шашистам. Вот. И тележурналист с телеканала ОТР, Общественное телевидение России, он вот мне шепнул на ушко, говорит, ну вот это то, что нам нужно. То есть мы видим, как за короткое время тренер по шахматам, а это как раз был Алексей Алексеевич Сальников, умеет донести до своих учеников вот самые азы этих видов спорта. То есть, ну, просто действительно вы профи своего дела, Алексей Алексеевич. Так что хочу пожелать вам и здоровья, и долгих-долгих лет жизни, и чтобы ваши ученики по-прежнему вас любили, приходили на ваши занятия, и чтобы вы получали от этого удовольствие. Вот мне кажется, вы сейчас получаете от общения с ребятами за шахматной доской, за шашечной удовольствие. Этот процесс вам по душе, и поэтому вы так долго работаете. Мне кажется, так.
Да, и я рад тому, что я столько лет отдал нашему Дому культуры, нашему клубу, нашим тем ребятам, которые, несмотря ни на что, приходят к нам в клуб, играют, занимаются, общаются, и дай Бог всем им здоровья и успехов и в шахматах, и в шашках. Пусть, как говорится, победит сильнейший.
Напоминаю, что вы слушали программу «Актуальное интервью». Гостем программы был заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры России, чемпион СССР по шашечным композициям Алексей Алексеевич Сальников. Всех вам благ, Алексей Алексеевич. Мы рады видеть вас в студии «Радио ВОС» всякий раз, как у вас будет желание. Удачи вам.
Спасибо. Всем здоровья, удачи, успехов в жизни и в нашей любимой игре.
Слушайте «Радио ВОС».